Конституция 13. Символ авторского права 2024 Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке и его учение о книге псалмов. Это сеанс номер 13, проклинающие псалмы. За нами, конечно, стоит священное писание, но у нас есть отцы церкви и чудесные святые во все времена и учителя. Мы на пороге истории. Мы наследники прекрасной музыки Бетховена, Баха и всех остальных. Мы благодарим Тебя за то, что мы являемся наследниками всех этих эпох. Спасибо за наследника учителей, которые были до нас. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам благодать различать, что хорошо, а что плохо, и помог нам быть проницательными во всех этих вещах. Помоги нам твердо держаться того, что хорошо, и извергать то, что плохо. Дайте нам эту дискриминацию. Дай нам благодать в том, как мы говорим. Дай нам любовь в том, как мы думаем. Даруй нам радость о Тебе и хвалу Тебе. Благослови нас на этот час. Дай нам благодать, необходимую для того, чтобы правильно используя изучать Твое Слово. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. Мы рассматривали разные подходы к псалмам и сейчас подошли к критическому подходу. Вчера мы смотрели хвалебные псалмы. Мы начали утреннее занятие с хвалебного псалма, 92-го псалма, или псалма благодарения, 92-го псалма. Затем мы перешли к обширному материалу о прошениях псалмов. Мы увидели, что это доминантная нота. Большинство псалмов представляют собой псалмы прошения или плача. Стоит отметить, что это не является ненормальным, и мы никогда не вырастем из этого и не выйдем за пределы этого. Мы будем там и скорбеть до последнего вздоха, доверяя Богу даже в смерти. Но это часть нашего взросления, духовного развития, нашего спасения. Но прежде всего, это для прославления Бога, где Он демонстрирует через нас свою победу над смертью, грехом, смертью и дьяволом. Итак, через наше отчаяние Он побеждает зло. Он избрал нас для этой цели, чтобы мы могли прославлять Его как живого Бога, как торжествующего Бога, и за то, что нам выпала честь быть избранными на эту должность. Мы задумались над разными аспектами прошения псалмов. Итак, мы размышляли над ситуациями, в которых могут оказаться псалмы. Итак, он может оказаться в храме и приготовит псалом для своего плача в храме, но не всегда. Иногда его удаляют из храма, но даже тогда он с нетерпением ждет возможности вернуться в храм, где он сможет поклоняться Богу. Итак, он ориентирован на источник духовной жизни в храме, где свободно течет вода, питающая пальму и семя Ливана, если говорить о праведниках. Итак, мы рассмотрели эти разные ситуации. И тогда одна из ситуаций — враг. Итак, мы потратили время на размышления о том, кто такой враг, и заметили все эти обширные моральные термины, согласно которым враг на самом деле является духовным врагом. Он враг народа Божьего. Он против Царства Божьего. Итак, это действительно духовная война. Мы закончили на враге, по моему мнению, плохой интерпретации Гункеля, потому что Гункель считает, что эти псалмы были написаны во втором храме и были для людей во втором храме. Нет никакого короля. Политического врага нет. И он думает, что псалмопевец болен. Итак, кто же враг больного человека? И он делает вывод. Это скорее воображаемое. И он говорит о примитивных чувствах, имея в виду, что им управляют эмоции, а не лучшие из рациональных мыслей, так сказать. И в результате, как мне кажется, врагом на самом деле является преследуемый тот, у кого в каком-то смысле проблемы. Поэтому меня просто поразило, что он мог сделать такой вывод. К счастью, за ним не последовали, потому что теперь мы понимаем, что на самом деле они не подражают. Хотя некоторые все еще думают, что они из периода второго храма, они не думают, что они подражают царю периода первого храма. Итак, это был враг. А потом мы рассмотрели разные мотивы. На этом мы закончили. В итоге у нас получились разные мотивы, а именно адрес. Важным моментом здесь является то, что грех, когда ты в беде, не обратиться к Богу. Что вы либо обращаетесь к Богу, либо обращаетесь к чему-то другому. И это возвращает нас к четырехму псалму, где грех полагаться на кого-либо, кроме Бога. Это отрицание веры. Итак, мы не размышляли об этом последнем часе, но это важный момент, который в беде, когда лосось после смерти возвращается на свои первоначальные нерестилища, как птица летит зимой на юг, навстречу солнцу и теплу, святой интуитивно обращается к Богу за своим спасением или своим спасением. Итак, я бы добавил это к адресу. Мы это не комментировали. Затем основной раздел — это сама петиция. И ну нет, тогда мы посмотрели на жалобы, а затем на петиции. И как мы сказали, не переделывая всего этого, главное прошение состоит в том, чтобы вы были освобождены. И мы отметили, что это одновременно и божественное вмешательство, призванное спасти нас из нашей ситуации. И это юридическая концепция, согласно которой Бог делает это, потому что это подходит нам. И мы еще поразмышляли над тем, какими могут быть псалмы, некоторые псалмы покаянные, иногда протест невиновности. И в псалтире псалмопевец никогда не находится в двусмысленности относительно того, прав он перед Богом или не прав перед Богом. Если он не прав перед Богом, тогда он молится, чтобы Бог простил его. Он также будет молиться, чтобы Бог защитил его от зла и спас. Таким образом, он остается в правильных отношениях с Богом. И поэтому обратная сторона этого — протест против моей невиновности. Поэтому правильно, что Бог должен вмешаться и спасти меня. И он может быть уверен в этой ситуации. Это некоторые из основных моментов, которые мы обсуждали за этот час. А затем мы рассмотрели раздел уверенности и некоторые причины, по которым он имеет уверенность, и он уверен в том, что Бог свят, праведен и справедлив. У него есть уверенность, потому что он знает, кто он, и знает, что он король или он на стороне Бога. И мы знаем, кто мы. И поэтому вы можете быть уверены. Мы не только знаем атрибуты Бога, но мы знаем историю нашего пребывания здесь. Божий народ пришел сюда из Эдемского сада, и мы все еще здесь и так далее. Вот некоторые из вещей, которые мы рассмотрели. С общим причитанием мы ничего не делали. Мы пропустим это. Я собираюсь просмотреть общий плачевный псалом, позже, псалом 44. А потом мы собирались заняться богословием. Я этого не сделал, я сказал, что третья часть будет богословием, и я ничего не делал с богословием псалмов. Насколько я помню, я сказал, что буду что-нибудь с этим делать. Хотя, может быть, я сделаю это после проблемы с проклинающими псалмами. Хорошо. Итак, мы рассмотрели псалмы прошения в широком смысле. А теперь на странице 164 вашей заметки «Проклинающие псалмы», так называемые «проклинающие псалмы». Это действительно неправильное название. Они не будут проклинать врага. Они молятся, чтобы Бог отомстил им за зло, причиненное им врагом. Как мы заметили, за последний час прозвучало около 50 псалмов прошения. Обычно эти псалмы почти все, а не 63, но почти все просят Бога об избавлении от беды. Около 35 из них выходят за рамки позитивного избавления на другую сторону, чтобы наказать врага. Вот эти псалмы нас сейчас волнуют, весь этот мотив о том, что Бог отомстит и накажет врага. И поэтому я определяю это на странице 164. Это тот, в котором псалмопевец молится, чтобы Бог отомстил за зло, причиненное ему врагом, наказав врага. Я бы не назвал их молитвами о мести. Это чтобы судить об их духе. Я считаю, что я бы предпочел отомстить, потому что речь идет о справедливости, и таким образом исправить несправедливость, отомстить за нее. Справедливость требует возмездия за зло. Я бы предпочел определить это именно так. Очевидно, что эти псалмы представляют собой проблему для христианина, живущего в свете Нагорной проповеди. Нагорная проповедь дана ученикам для Царствия Божия. Оно не отдано государству. Это большая ошибка, вытекающая из братства отцовства Бога и братства всех людей либерализма. Они пытаются взять этику Нагорной проповеди и применить ее к государству. Значит, государство подставит другую щеку. Государство не будет использовать меч. Этика церкви и государства очень различна. Этика церкви — это крест, на котором ты умираешь за своего врага. Государственная этика — это меч, глава 12 послания к римлянам. Он дал меч, чтобы отомстить за обиды. Если не проводить различия между церковью и государством и различными формами этики, с которыми мы здесь имеем дело, это приведет к массовой путанице. Итак, псалмопевец не имел такого различия в Ветхом Завете, потому что это было теократическое государство. Итак, вы не отделили царство Божие от царства Израилева. Они были соразмерны друг другу. Вы не сделали такого различия, которое мы проводим, когда церковь является духовной организацией. Мы больше не политическая организация. Мы живем вместе с государством и зависим от того, что государство исправит несправедливости. Мы не берем это в свои руки. Мы ожидаем, что государство будет поддерживать справедливость. Это Римлянам 12 и 13. Это обязанность государства поддерживать справедливость. Но церковь преследуется. Итак, вопрос в том, как церковь реагирует на такого рода гонения. Реагируем ли мы так же, как в Ветхом Завете, и молимся ли Богу, чтобы Он наказал наших врагов? Мне кажется, это не согласуется с Нагорной проповедью, где Бог сказал, где Иисус говорит, и если тебя ударят по правой щеке, подставь к ним и другую. Он также говорит, не сопротивляйтесь злу. Он говорит, молитесь за гонителей вас. Он имеет в виду преследование, говоря, Бог разбивает их младенцев о камни. Он хочет молиться за них, за их спасение. И молитва самого себя на кресте простить их. Они не знают, что делают, чего на самом деле не знают. Я думаю, что они дураки и слепы. Это молитва Стефана, когда его забивают камнями до смерти, прости им за то, что они делают. Так что трудно собраться, подставить другую щеку, помолиться за них и полюбить вас. Было сказано, что надо любить ближнего и ненавидеть врага. Я говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто вас преследует, и это должно быть нашим ответом. Вот в чем проблема. Теперь, когда я сталкиваюсь с такой проблемой, я обычно пытаюсь продумать всевозможные решения. Как я могу решить это как решение? Для меня это библейски правильно. Именно это я и попытаюсь сделать в оставшейся части лекции, попытаться найти решение. Как нам, христианам, следует думать о гармонизации Ветхого Завета с Новым Заветом и как нам следует думать об использовании псалмов и понимании этого мотива в этих псалмах для себя, как христиан. Итак, это попытка решить проблему. Прежде всего, неприемлемым решением является то, что я там даю имена. Они говорят, что это не совсем молитвы, это пророчество, которое Бог вместо того, чтобы сказать «Да накажет их Господь». Они говорят, что Господь накажет их. Они читают это как пророчество, обещание того, что именно это и произойдет. Поэтому они не воспринимают их как петиции. Это одно из решений проблемы. Даю читателям туда. В истории христианской доктрины есть такие, кто придерживается этого. Причина этого в том, что в иврите очень часто невозможно различить то, что мы называем юсивом, то есть формой команды. Пусть он накажет, а не то, что мы называем конкретным будущим, он накажет. Удивительная двусмысленность языка, но очень часто переводчику приходится выносить суждение, будь то пожелание или констатация факта. Это то, с чем вы сталкиваетесь, когда я писал свою грамматику иврита. Причина, по которой я написал грамматику, заключается в том, что я готовился к написанию комментариев и понял, что перед тем, как приступить к комментированию, нужно проделать так много грамматической работы, что я просто сел, написал грамматику и дал мне основу для нее. Итак, я называю это вступлением, но это типично немецкое вступление. Хорошо. Так что, во всяком случае, но есть какие-то формы, которые явно юсивны, если не вдаваться в технологию, но есть какие-то формы, никакой двусмысленности нет. Итак, это решение неудовлетворительно, потому что я знаю, что в нем есть юсивы. Я думаю, что переводчики, в целом, я думаю, в этом случае, я думаю, что они правы почти на 99%. Это поистине прошение, желающее, чтобы Бог сделал это, и молящееся, чтобы Бог сделал это. Страница 165. Другое решение состоит в том, что они просто не правы. Они не христиане, и мы должны их отвергнуть. Это охватывает всю гамму от дьявольских, и они полностью неправы, до того, что они на самом деле не совсем освящены. Я даю вам градации, говоря, что это действительно неправильно. Некоторые говорят, что они действительно неправы, а некоторые говорят, что они неправы частично, но вы все равно оказывается, что они неправы, когда вы все закончили. Итак, я привожу вам несколько крайних утверждений. Это книга Киттеля, научного исследования Ветхого Завета. Он говорит, что это подлые люди, которые думают только о жажде завоевания и мести. Это довольно сильное заявление. Еще более удивительным является Кс-Льюис, у которого проблемы с этими псалмами. Цитирую его, еще более дьявольски. В одном из стихов есть красивый стих 137, где произносится благословение тому, кто схватит вавилонского младенца и разобьет ему мозги о тротуар. Они действительно дьявольские, но мы должны также думать и о тех, кто сделал их такими. Для меня это не очень высокий взгляд на вдохновение. Я очень уважаю Кс-Льюиса. Он один из величайших апологетов церкви, но, по моему мнению, у него нет достаточно твердого взгляда на Писание. Я никогда не смог бы написать такое, что они дьявольские, и это неправильно. Я только что закончил читать книгу Алистера Хантера «Введение в псалмы». Он говорит, что я дам тебе это. Он цитирует многие из этих псалмов и начинает их со слов: если у вас хватит на это смелости, и он просто, он абсолютный либерал в этой книге. Более умеренным является то, что у вас есть заявление Берцлея. Я дам вам заявление там. Давид находится в сумерках духовно. Что ж, мне кажется, что в подобных случаях не следует прибегать к метафорам. Вам следует немного пояснить, что вы подразумеваете под сумерками. Это можно интерпретировать по-разному, но это может означать, что вы все еще в неведении, и это все еще неправильно. Я бы не хотел, иначе это Джон Брайт. Это полностью преданный Богу человек, но человек, который был отчужден от Божьего Духа. Итак, если он отчужден от Божьего Духа, тогда он, конечно, не говорит в Божьем Духе. По сути, он говорит, что они не вдохновлены Богом, потому что на самом деле у него нет Духа Божьего, когда он говорит это. Итак, он человек для Бога, но он говорит в человеческом духе, что является способом сказать, что они неправы. Хорошо, хороший способ сказать это, но это все равно неправильно. Я не могу туда пойти. Это теперь от Альберта Барнса. Они очень консервативны. То, что на самом деле произошло в уме псалмопевца и сохранилось для нас, есть иллюстрация частично освященной человеческой природы. Итак, вся эта умеренная манера высказывания на самом деле не освящена. На самом деле это не от Святого Духа. Мы здесь в сумеречной зоне. И это не является для меня решающим фактором. У меня довольно четкое мышление, и я не люблю врать. Мне нравятся эти сумерки и отчасти. Скажем, правы ли они? Они ошибаются. Пригодны ли они для учения или они невыгодны для учения? Поучительны они или не поучительны? Вот я и хочу покончить с собой. Так что я туда не пойду. Мои возражения заключаются в том, что это теологически непрерывно. Это плохая доктрина вдохновения. И в самих псалмах нет никаких указаний на то, что Дух подверг цензуре эту часть Писания. На самом деле, в Библии нет никаких указаний на то, что Дух Божий подвергает их цензуре. Другими словами, Бог может изменить устроение. Например, когда Петр говорит: «Ешьте нечистую пищу, это огромная перемена». Но вы не получите ничего ясно говорящего, что это не от Бога. Итак, это номер два. Это требует немного большего разъяснения. Фактически, все они являются частью того, что уничтожение врага на самом деле является частью мотива священной войны в Ветхом Завете, направленного на уничтожение врага. Бог поручил им пойти на войну, и они были обязаны пойти на войну, чтобы установить Царство Божие. И я не вижу этого отдельно от всей идеи, где Моисей молился, чтобы Господь рассеял врагов. Подобные молитвы встречаются и у пророков. Итак, это все часть того, что Бог уничтожает врага. Это в основе Ветхого Завета. В Новом Завете цитируются эти осуждающие молитвы, и они цитируют их одобрительно, что достаточно интересно. Так, например, в Деяниях 1:20, ибо написано в книге Псалмов: «Да опустеет стан его, и некому будет жить в нем, и пусть другой займет его место, его должность». И он применяет это к Иуде, которого собираются уничтожить. И он одобрительно цитирует этот псалом по отношению к Иуде. И он также оправдывает другого, занявшего его место из книги Псалмов. В-пятых, подобные молитвы вы найдете в Новом Завете, особенно в Апокалипсисе. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души тех, кто был убит за Слово Божие и за свидетельство, которое они сохранили. Громким голосом воззвали: «Доколе, Государь Господи, как свят и истинен, пока ты будешь судить жителей земли и отомстить за нашу кровь». Это те, кто уже прославился и молится, чтобы за них отомстили. И на небесах они все еще молятся этой молитвой. Они не осуждают это. Они все еще используют ее, но остается вопрос, что мне делать с Нагорной проповедью и словами Иисуса на кресте. Но вы понимаете, почему я думаю, что нельзя сказать, что они дьявольские, потому что я нахожу это на самих небесах. Итак, и это суровое обращение с некоторыми врагами в Новом Завете. Павел говорит, что нужно злиться. И я думаю, он имеет в виду моральное негодование. Я думаю, что это неправильно, если у тебя нет морального негодования, но это не значит, что мы должны молиться, чтобы Бог их прикончил. Но я просто говорю, что моральное возмущение уместно. Моя проблема в том, что морального негодования больше нет. Я не могу понять, как евангелисты могут голосовать за определенных кандидатов, не испытывая морального возмущения по поводу этого кандидата. Так что да, Майк. Возьмите это и примените сегодня, чтобы, подобно ИГИЛ, убивать христиан. На Ближнем Востоке очень много людей с синдромом раздраженного кишечника, и это невероятное количество смертей, разрушений и моральных страданий невинных людей, особенно, вы знаете, мы находимся в районе Курдистана. И как вы видите, что в наши дни мы молимся, а чтобы за их кровь отомстили военные? Что бы вы думали о нас в наших современных молитвах против врагов господа там? Да, это сбивает с толку. Опять же, мне пришлось бы провести разделение между церковью и государством. Поэтому я ношу две шляпы. Я ношу шляпу церкви и ношу шляпу государства. И поскольку я ношу шляпу церкви, моей первой реакцией является молитва об их спасении. Они не знают, что делают, и я не думаю, что они понимают, что делают. Я хочу ответить им любовью и привлечь их ко Христу. Я не хочу их уничтожать. Да, но я знаю, что это неправильно. Я хочу следовать за моим Господом, который сказал: «Подставь другую щеку». Итак, я не собираюсь им противостоять как христианин, но ожидаю, что государство, оно создано для праведности, установит правильный порядок. Я ожидаю, что он и Соединенные Штаты вмешаются, насколько это возможно, и накажут убийц. Поэтому я думаю, что нам следует голосовать за людей, которые будут отстаивать праведность с моральным негодованием и наказывать врага настолько, насколько они способны на это. Таковы мои мысли и то, как я на это отреагирую. Хорошо. Другая сторона этого в том, что, другая концепция заключается в том, что я говорю, почему я поддержал тех, кто хочет сказать, что это пророчество. я должен это исключить. Те, кто говорит, что они не правы, по сути. Я попытался ответить, почему я не могу сказать, что они не правы. С другой стороны, я прихожу к третьему варианту. Мы используем их напрямую и молимся, чтобы Бог поразил врага, чего, как я сказал, я не могу сделать. Итак, приведу пример. Когда я изначально думал об этом материале, я был в Орегоне, и это было в 1982 году. Итак, я думаю об этом уже несколько лет. Так или иначе, я читал Ауэргонирн, и это было время, когда я, М. Пейсли приезжал в Соединенные Штаты и Александр Хейк. Итак, это восходит к Джимми, ну, вы знаете, ранней администрации Рейгана. И Александр Хейк привел, министр обороны привел Яна Пейсли. В любом случае, это Боб Джонс. Да, и Александр Хейк выступал против Яна Пейсли, а Боб Джонс поддерживал Яна Пейсли. И он был против Александра Хейга и того, что он делал. Итак, вот что он сказал: «Я надеюсь, что вы все, ученики Боба Джонса, молитесь, чтобы Господь поразил его». Это Александр, бедро и бедро, кость и мозг, сердце и легкие, и все, что у него есть, он уничтожит его быстро и окончательно. Это то, что он говорил ученикам Боба Джонса, ученику-евангелисту, школе, что им следует молиться, не о том, чтобы Бог спас Александра Хейга, а о том, что они нанесут ему удары по бедру и так далее. Для меня это не панхристиански. Так что я тоже это отвергаю. На мой взгляд, это несовместимо с учением Иисуса и с практикой Иисуса. И я не нахожу этого в церкви. Я просто не могу пойти по этому пути. Хорошо. Итак, я провел мозговой штурм и знаю, чего я не могу принять. Итак, что я могу принять? И поскольку мы все находимся в процессе роста, я называю следующий раздел, обдумывая свой путь на пути к решению. Это помогло бы мне. И вот мы на странице 167 на пути к решению. Первое, что мы должны понять, это то, что это святые, и они страдают за Царство Божие. И они страдают от вопиющей несправедливости. Другими словами, прежде чем критиковать их, встаньте на их место и посмотрите, с чем они сталкиваются, с грубой несправедливостью. Я думал, это Дерек Киднер, 160 лет. Простите. Ага. Ну, во всяком случае, ноут 366, Рори Прест. Ага. Я забыл об этом. Он был моим студентом в регионе и написал диссертацию о враге в псалмах. В любом случае, говорит он, большинство комментаторов читают псалмы с удобной точки зрения безопасности и экономического процветания. Лишь немногие испытали агонию совершенно неспровоцированной, неприкрытой агрессии и грубой эксплуатации. Сомнительно, что такая отстраненная дискуссия об ответе врагам состоится перед лицом людей с явно злыми намерениями. Другими словами, он сочувствует их ситуации, вопиющей несправедливости. Мы можем посидеть здесь и подумать об этом. Мы можем обсудить это, не выходя из этого прекрасного дома, в котором мы находимся. Нам нужно войти в этот мир, чтобы оценить, с чем они столкнулись. Я думаю, это стоит сказать. Это не решает, но помогает. Следующий, я думаю, нам поможет. Молитвы праведны и справедливы. Другими словами, то, что Бог исправляет несправедливость, праведно и справедливо. Это просто молитвы. Итак, эти молитвы предполагают, что гражданские суды либо не будут поддерживать справедливость, либо не смогут поддерживать справедливость. Другими словами, государство должно было поддерживать справедливость. Но что происходит в случае с Давидом, когда царь, как Саул, является царем, и он не поддерживает справедливость, что он делает? Куда он поворачивает? Где он собирается найти справедливость? Он обращается к Богу справедливости, чтобы поддержать справедливость. Итак, эти молитвы просят Бога поддержать справедливость. Я не придираюсь к этому. Фактически, я должен подтвердить, что Бог поддерживает справедливость и наказывает зло. Эти молитвы соответствуют самому характеру Бога, который перевернул перевернутый мир с ног на голову. Вот о чем они молятся. Я считаю, что это полезно для доктрины. Это здоровое учение. Я считаю это полезным. Они соответствуют ветхозаветной заботе о возмездии око за око и зуб за зуб. Имплицитные псалмы подразумевают очень высокое представление о справедливости. Другими словами, они действительно верят, что Бог справедлив, и они обижаются и думают неправильно, когда справедливость не восторжествует. Здесь Кс-Льюис мне очень помог. Он говорит нечто, на мой взгляд, очень важное в своих размышлениях о псалмах. Он отмечает, что подобные выражения отсутствуют в языческой литературе, потому что, по его словам, евреи имели более четкое представление о добре и зле. Он пишет, если мы хотим извинить поэтов псалмов на том основании, что они не были христианами, то мы должны иметь возможность указать на то же самое и еще хуже у языческих авторов. Возможно, если бы я знал больше языческой литературы, я бы смог это сделать. Но из того, что я знаю, немного греческого, немного латыни и древнескандинавского, на самом деле очень мало. Я вовсе не уверен, что могу, то есть что он нет, он не может найти этого в языческой литературе. Я могу найти в них похотливость, жестокую бесчувственность, холодную жестокость, воспринимаемую как нечто само собой разумеющееся, но не эту ярость или роскошь ненависти. Первое впечатление таково, что евреи были гораздо более мстительными и язвительными, чем язычники. Итак, язычники, их литература похотлива. Это жестоко, но это не моральное возмущение. Несколько лет назад Льюис написал «Размышления о псалмах». То, что он сказал о языческой литературе, по моему мнению, справедливо и для нашей литературы, полной похотливости и насилия. Как отметил в своей книге Билл Беннет, морального негодования не хватает. Причина, по которой нам не хватает морального негодования, заключается в том, что у нас нет Бога, который поддерживает добро и зло. Мы взяли нашего Бога, и у нас нет абсолютных стандартов. Поэтому, не имея абсолютного стандарта в эпоху относительности, как можно говорить с моральным негодованием и говорить, что что-то не так? Никто больше не знает, что правильно, а что нет. Мы не знаем, что такое грех. Мы больше не говорим о грехе. Итак, если у вас нет абсолютных стандартов, как вы можете испытывать моральное негодование? Итак, то, что Льюис сказал о языческой литературе, я думаю, справедливо и для нашего общества. То, что он там описал, для меня описывает и сегодня, потрясающе. Страница 31. Таким образом, в его книге, таким образом, отсутствие гнева внизу страницы 167, таким образом отсутствие гнева, особенно того вида гнева, который мы называем негодованием, может, по моему мнению, быть самым тревожным симптомом. То есть отсутствие морального негодования является тревожным симптомом. Если евреи проклинали более горько, чем язычники, то, я думаю, по крайней мере частично, потому что они более серьезно относились к добру и злу. Ибо если мы посмотрим на их ограду, мы обнаружим, что они обычно злятся не просто потому, что с ними так поступили, но потому, что они явно неправы или ненавистны Богу, а также жертве. Мысль о праведном Господе, который, несомненно, должен ненавидеть такие вещи так же сильно, как и они, который, несомненно, поэтому должен, но как ужасно он медлит, судит или мстит, всегда присутствует, хотя бы на заднем плане. Итак, они праведны и справедливы — это второй момент, который я подчеркиваю. Они необходимы для того, чтобы у нас была абсолютная мораль. У нас есть моральное негодование, которая исходит из ясного понимания добра и зла. Но в наш век теории относительности мы уже не уверены, что правильно, а что нет. Молодые люди больше не знают, что правильно, а что нет, потому что мы убрали Библию из школы и утратили абсолюты в нашем обществе. В-третьих, Новый Завет поддерживает справедливость Божию. Бог ответит на молитвы о справедливости. Эта молитва Господня, «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя», заключающаяся в отстаивании справедливости. Иисус сказал, и Он говорил о вдове, несправедливой судье. Она с бесстыдной дерзостью приставала к судье, пока он не сделал то, что было правильно. Она хотела справедливости. Иисус говорит, разве Бог не восстановит справедливость? Будет ли он и дальше отталкивать своих избранников, которые взывают к нему день и ночь? Говорю вам, он позаботится о том, чтобы они быстро восстановили справедливость. Однако, когда придет Сын Человеческий, найдем ли мы на земле веру в то, что Бог совершит это? Итак, он ясно говорит, что Бог поддержит справедливость. Это именно то, о чем молятся молитвы. Итак, Иисус не подвергает цензуре эти псалмы. Итак, я считаю, что это полезный второй шаг. Их беспокоит не только добро и зло, а также моральное негодование, но Иисус утверждает, что Бог отомстит за зло. И снова сравните Матфея 7 часов 23 минуты с Псалом 6:8. И он говорит о окончательном суде. Говорит, тогда они уйдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Он проецирует суд в будущем, вечное наказание и вечную жизнь. Итак, мы скажем об этом подробнее. Но, Боже, я хочу сказать, что Иисус поддерживает идею справедливости. Это не противоречит тому, что Бог сейчас молится за их спасение до наступления справедливости. Другой момент, с молитвы верны. Они доверяют Богу, а не себе, чтобы отомстить за грубую несправедливость по отношению к ним. Другими словами, это молитвы веры. Они не мстят за себя. Они полагаются на то, что Бог отомстит за них. Это великие утверждения веры. Чего Библия не потерпит, так это человека, который мстит за себя. Мы видели это в Псалме 8:2, чтобы уничтожить врага и самомстителя, который берет все в свои руки вместо того, чтобы полагаться на Бога. Итак, они верны. Они верят, что Бог отомстит, потому что они не могут отомстить за себя, благочестивых. Они могут зависеть от государства. Они могут положиться на Бога, но Давид не станет мстить за себя. Он даже не стал бы мстить Саулу, несмотря на вопиющую несправедливость, потому что Саул был помазан и был собственностью Бога. Богу пришлось распорядиться своей собственностью. Он не мог распоряжаться собственностью Бога. Поэтому он не мог сделать это сам. Ему пришлось положиться на Бога. Речь идет не о том, чтобы накликать на кого-то проклятие, а о молитвах и прошениях, зависящих от Бога. И это полностью соответствует богословию Ветхого Завета. Это видно по жизни Давида, говорит Киднер. Немногие люди были более способны проявить великодушие в условиях личного нападения, чем Давид, что он доказал своим отношением к Саулу и Авессалому, не говоря уже о Симее. Сара, когда она чувствует себя обиженной Авраамом, говорит, либо выгони Агея отсюда, либо я уйду. Видишь, она этого не делает. Господь рассудил между мной. Она передает это Богу, чтобы исправить ошибку. Это молитва. Это женщина веры в то, что Бог исправит несправедливость. Она не берет это в свои руки. Напротив, нечестивые мстят за себя, как это сделал Ламех. И сказал он, если Бог отомстил за Авеля, то за неправого отомстит в 7 раз. Он отомстит. Вот хорошо, посмотрим, это потомок Каина. Простите. Ага. Что ж, давайте посмотрим. У меня есть отрывок из 4 главы Бытия, где я испортил стих. Давайте обратимся к 4 главе Бытия и все проясним. Ламех, вот и мы. Бытие 4 часа 23 минуты, Ламех сказал своим женам Ади и Захару, послушай меня. Жены Ламеха, услышьте мои слова. Я убил человека за то, что он меня ранил, молодого человека за то, что он меня ранил. Если Каин отомщен 7 раз, то Ламех 77 раз. Итак, он это делает. Он убил человека и отомстил за себя. Это требует дополнительной работы. Я должен оставить свой комментарий здесь. Но в любом случае Ламеха подвергают цензуре за то, что он мстит за себя. Ага. Хорошо. Эдуарда, Стр 169. До сих пор я говорил, что они праведны и справедливы. Я сказал, что они верны их молитвы веры о том, что Бог исправит несправедливость. Иди, они этичны. Они просят Бога различать добро и зло. И это этично. Итак, читаю сей псалом: «Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей, Боже праведный мой». А праведный Бог, чьи поиски, умы и сердце положили конец насилию нечестивцев и обеспечили безопасность праведникам. Итак, они поучительны, потому что они этичны. Они отличают правильное от неправильного. Сегодняшняя проблема в том, что мы не различаем добро и зло. И они четко определяют, что неправильно, а что правильно. И я думаю, что это очень важно. Это связано со всеми остальными, но я думаю, что стоит отдельно отметить, что они этичны. Естр 170, они праведные, верные, этичные и теократические. То есть они ищут установление царства, праведности моральным администратором вселенной. Земной царь не требовал от небесного царя ни большего, чем тот просил его. То есть Бог велел царю поддерживать справедливость, освобождать угнетенных и наказывать угнетателя. Это справедливость — освободить угнетенного, наказать угнетателя. И это то, что пришлось сделать королю. Царь просит у Бога не больше, чем Бог просил у него. И он просит Бога, как и ты, как царь царей, я прошу тебя отстоять справедливость. Я думаю, что это заслуживает отдельного решения. Далее, молитвы теоцентричны. Они стремятся к тому, чтобы Бог прославлялся за проявление своей праведности и справедливости в глазах всех. Другими словами, если у вас есть администраторская администрация, которая не соблюдает закон и не поддерживает справедливость, это запятнает репутацию этой администрации. Поэтому эти молитвы теоцентричны, и они молятся о том, чтобы весь мир увидел, что, наказывая нечестивых, Израиль поклоняется праведному Богу. Итак, их беспокоит теоцентрическая цель, а именно прославить Бога за проявление его праведности. Пусть те, кто радуется моему оправданию, кричат от радости и веселья. Пусть всегда говорят: «Превознесен Господь, радующийся благополучию рабов своих». Мой язык будет говорить о твоей праведности и твоей похвале весь день. Итак, они беспокоятся о репутации Бога. И это, в свою очередь, согласуется со следующим: они занимаются евангелизацией. То есть они стремятся обратить землю, позволяя всем мужчинам и женщинам увидеть, что Господь превыше всей земли. Что в храм придут посланники из других народов, и что они увидят, что Бог Израиля поддерживает справедливость. Итак, пусть им когда-нибудь будет стыдно и тревожно. Пусть они погибнут с позором. Пусть знают, что ты, чье имя Господь, что ты один самый высокий над всей землей. Я хотел вставить туда цитату. Еще один момент: они справедливы, они верны, они праведны, они теократичны, они теоцентричны. Они политизированы и надеются, что мир увидит, что у Израиля есть праведный Бог и что его молитвы заветны. То есть обида на святого рассматривается как обида на Бога, потому что они вместе с Богом. Итак, когда их преследуют, преследуют Бога, потому что они представляют Бога. Итак, сказано в псалмах: «Терплю поругание ради тебя. Стыд покрывает мое лицо. Я чужой для моих братьев, чужой для сына моей матери. Ибо ревность к дому твоему снедает меня, и на меня падают оскорбления оскорбляющих тебя». Итак, совершаемое зло — это зло, причиняемое Богу. Я предлагаю молитвы восточные. Они полны фигур речи. И я думаю, что некоторые из них преувеличены. Более того, мы должны понимать, и это под руководством Джея, что эти проклятия условны. То есть все наказания условно. Все пророчества о суде условны. Пророчества не сбываются автоматически. Возможно, вам захочется взглянуть на это в знаменитой храмовой проповеди в 18 главе книги Иеремии. Если хотите, поговорите со мной там. Он спускается в дом горшечника и обнаруживает, что можно дать пророчество, но если люди изменятся, то и пророчество изменится. Я говорю, что если люди меняются, меняется и молитва. Все они обусловлены тем, что, если враг покается, эти проклятия будут сняты. Их бы там не было. Но вот пророчество. Это слово Господне, которое пришло к Иеремии. Это слово пришло к Иеремии от Господа. «Сходите в дом горшечника, и там я передам вам свое послание». Итак, я спустился в дом гончара. Я видел, как он работал за кругом, но горшок, который он лепил из глины, испортился в его руках. Итак, гончар превратил его в другой горшок, придав ему такую форму, какую ему хотелось. И сказало мне слово Господне: «Не могу ли я поступить с тобою, Израилем, как делает этот горшечник, говорит Господь? Что глина в руке горшечника, то и ты в руке моей, Израиль. Если я когда-нибудь объявлю, что нация или королевство будут искоренены, разрушены и уничтожены. И если тот народ, о котором я предупреждал, раскается в своем зле, то я смягчусь и не причиню ему катастрофы, которую запланировал. И если в другой раз я объявлю, что нация или царство должно быть построено и насаждено. И если оно сделает зло в моих глазах и не послушается меня, то я пересмотрю добро, которое я намеревался сделать для него». Итак, пророчество всегда зависит от реакции человека. Так что, если он предсказывает гибель и люди покаются, то гибель не сбудется. Если оно предсказывает добро, а люди обращаются ко злу, то добро не сбудется. Мы часто говорим, что обещания и пророчества верны. Они обязательно придут к исполнению. Они всегда зависят от реакции людей. И я предлагаю в молитве: да, он будет судить, но поймите, если они покаются, то на них потечет Божье благословение. Я нашел это полезным для себя. Они не зацементированы, что Бог собирается их уничтожить, несмотря ни на что. У них есть шанс покаяться. А я думаю, что да. Я действительно в этом сомневаюсь. Да, это правда. Верно. Я знаю, это просто, это пугает. Ты прав, Майк. Опять же, молитва должна проходить в диалектическом напряжении с понятием божественного милосердия и благодати. Всегда есть милость и благодать, а молитвы политические. Я оставлю это без внимания. Мой вывод: эти молитвы соответствуют здравому учению, и они полезны для учения, исправления и наставления в праведности, чтобы мы были готовы ко всякому доброму делу. Я благодарю Бога за эти молитвы. Они назидательны. Они этичны. Они верны и доверчивы. Они ориентированы на Бога ради Его хвалы. Однако я не думаю, что они подходят для нашего времени в свете учения Иисуса. Молитва справедливости помимо молитвы о прощении неуместна для нового Израиля. Решение теперь перенесено на последний день суда. Церковь сейчас не выносит приговора. Оно доверяет Богу свое будущее. У вас есть знаменитая иллюстрация. Я думаю, вы знакомы с использованием Иисуса в Иоанна 4, Исаии 61. Нет. Да, это отрывок, но существует огромный контраст между тем, как Исаия и Иисус использовали его. Что ж, давайте посмотрим на это. Это верно в Исаии 61 и в стихах с 1 по 4. Нет, стихи с 1 по 3 и 4. Хорошо. Дух суверенного Господа на мне, потому что Господь помазал меня благовествовать бедным. Он послал меня перевязать сокрушенных сердцем, возвестить свободу пленникам, освободить из тьмы узнику, возвестить год благоволения Господня и день мщения Бога нашего. Мы остановимся на этом. Теперь откройте 4-ю главу Луки и посмотрите, как Иисус использует ее, чтобы определить ее для себя. Луки 4 часа 18 минут, и оставьте этот проход открытым. Вы увидите, как Иисус меняет это. 4 глава Евангелия от Луки и стихи с 18 по 20. Это его первая проповедь в храме в Назарете. Мы получаем контекст в стихе 16. Он отправился в Назарет, где вырос. В субботу он по своему обыкновению вошел в синагогу. Он встал, чтобы прочитать, и ему вручили свиток пророка Исаия. Развернув его, он нашел место, где написано «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать бедным. Он послал меня провозгласить свободу узникам и прозрение слепым, освободить угнетенных, провозгласить год благоволения Господня». Затем он свернул свиток и отдал его обратно. Вы видите контраст? Видишь, где он его отрезал? Он прочитал Исаию 61 и остановился на середине стиха. И он говорит в стихе 61, «Он послан меня перевязать сокрушенных сердцем, провозгласить свободу пленным, освобождение от тьмы узникам, провозгласить годы благоволения Господня». И он свернул книгу. Не прочел он и дня отмщения Бога нашего. Это не день Божьей мести. Он пришел не для того, чтобы осуществить Божью месть. Он остановился. Очень поучительно. Это не день мести. Это день Божьего благоволения. Это день, когда мы предлагаем спасение. Это время спасения, день спасения. Мы живем в этом понимании и в этом контексте Дня Божьего благоволения. Итак, мы молимся, чтобы наши враги нашли спасение, нашли освобождение из своей темницы и всей этой тьмы и благоволение Божие. И мы верим в месть Бога за будущее, что Он сделает то, что справедливо. Итак, мы живем верой. Итак, я хочу сказать, что с доктринальной точки зрения они здравы, но практически не подходят для церкви. Вот какой вывод я делаю из своего понимания Священного Писания. Теперь мы можем более четко различать грех и грешника. Второй стих. «Царство сегодня приходит духовно, а не плотски». Мы не устанавливаем земное царство. Мы оставляем суд в руках Бога. Вот в чем был несправедливый судья. Я не слишком доволен номером 5. Я оставлю это так. Итак, на этом я закончу лекцию. Итак, я считаю, что это помогает мне найти решение очень сложной проблемы в Псалтире. Хорошо. Итак, это лекция о подразумеваемых псалмах. Но я тоже не слышу. У меня есть два слуховых аппарата, Бриттани. Итак, я должен прийти сюда, чтобы услышать это. Итак, основываясь на вашем анализе и полученных вами знаниях, где бы вы поместили 137-й псалом о вавилонинах? Блажен тот, кто бьет ребенка. Как бы вы поместили это на шкале от Адаэль? Это теократично. Это теоцентрично. Это немного того, где бы вы его взяли. Я не очень-то тебя поблагодарил, Бриттани. Вернитесь, если хотите, к своим заметкам, в которых я действительно рассматриваю псалом в целом. И это на странице 162. Итак, вопрос в том, куда бы я поместил псалом? Как бы я отнесся к псалму 162? И как я это понимаю в свете всего того, о чем мы говорили? Вот псалом. У рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Сион. Там на тополях мы повесили арфы, ибо там песни просили наши похитители. Наши мучители требовали песен радости. Они сказали, спойте нам одну из песен Сиона. И теперь мы знаем, что они из себя представляют. Как мы могли петь песни Господни, находясь в чужой стране? Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть моя правая рука забудет свое искусство. Пусть мой язык прилипнет к небу, если я не вспомню тебя. Если я не считаю Иерусалим своей высшей радостью. Вспомни, Господи, что сделали Идумеи в день падения Иерусалима. Снесите его, кричали они, снесите его до основания. Дочь Вавилона, от этой дочери, просто слово «город» на иврите женского рода. И поэтому города женского рода и называются дочерьми. И мы были дочерью Вавилона. Это сбивает с толку. Итак, Нив переводится как «дочь Вавилона». Таково намерение. Дочь Вавилона, обреченная на уничтожение. Блажен тот, то есть мы говорим о блаженном, то есть тот, кому будет дана награда в будущем. Блажен, кто воздаст тебе потому, что ты сделал нам. Но блажен тот, кто это делает. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет их о камни. В стихах с 1 по 4 мы видим собрание скорбящих. Дело в том, что в Вавилоне отказываются петь песню. А причина в том, что, по сути, это будет метание бисера перед свиньями. Это не сработает. Теперь они имеют три значения: Бог накажет себя, идумеян и вавилонин. Сначала против себя, против своей руки, что у него не будет навыков игры, и против своего языка, что он больше не сможет говорить и петь. Против идумеян за злорадство, по поводу разрушения Сиона, и против Вавилона за то, что он воздвиг Сион. Я пропущу комментарий Слак. Эстер 164, ту нота бейни. Сион — это место спасительного присутствия Бога на земле. Это место спасения. Они хотят разрушить, они издеваются над местом, которое Бог избрал, чтобы принести благословение на землю. Вот контекст. Страсть, которая пульсирует в его высказываниях, это не просто национализм, а ревность по Царству Божьему. И вот что у него есть ревность о Царстве Божьем. Во-вторых, восточная война не щадила ни женщин, ни детей. Молитва о строгом правосудии. Молитвенная практика была направлена на дальнейшее прекращение. Оно было направлено на прекращение дальнейшей мести. Но бывают исключения, если осужденный покается. Другими словами, когда вавилоняне уничтожили Израиль, они уничтожили своих детей. Такова природа восточной войны. Строгая справедливость была бы обратной стороной этого. Я знаю, что это тяжело, но такова природа справедливой войны. Более того, мы должны понимать, что есть исключения. Другими словами, по закону сказано, когда Господь, Бог твой, введет тебя в землю, ты войдешь, чтобы овладеть и прогнать от себя многие народы, хиттеев, гергашитов, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеи, семь народов больше и сильнее вас. И когда Господь, Бог твой, предаст их тебе, и ты победишь их, тогда ты должен уничтожить их полностью. Вы не можете сосуществовать. Вы должны полностью уничтожить зло, не заключать с ним никаких договоров и не проявлять к ним никакой пощады. Это Ветхий Завет. Избавьте землю от зла и не заключайте с ними никаких договоров. Но обратите внимание, что происходит, когда они действительно попадают на землю. Я обращаю внимание на главу Иисуса Навина 2. У вас есть Раав, блудница, хананеенка, и она раскаивается. Она признает Бога Израиля. Закон ее не имел в виду. Она получила милость. Это не национализм. Это духовная война. И когда она спрятала соглядатаев, что было ее верой в Господа, а не в Ваала и хананских богов, она была принята в семью Завета. Интересно, что Ахан, иудей, который был в колене Иуды, когда он сохранил вавилонскую одежду и нарушил Тору, инструкции священной войны, это не была грабительская война. Это была война во имя праведности. Итак, когда он нарушил и использовал это для собственного возвеличения, своего богатства, престижа, одежды и так далее, тогда его предают смерти. Блудница спасена. Иудей предан смерти. Так что надо читать закон в свете закона. Видите ли, проблема в том, что некоторые люди просто следуют закону. Закон — это вся история. Вы должны интерпретировать закон в свете того, что произошло. По закону, согласно Второзаконию 22, и Давид, и Версавия должны были быть казнены. Она никогда не кричала. Я не хочу осуждать, но я просто говорю, что Библия колеблется. Так вот, я тоже нет, а только говорю, что по закону должны были казнить прелюбодейку, и прелюбодейку надлежало казнить, но Давид покаялся. Он не смог вернуть жизнь Урии. Он не смог уничтожить, вернуть чистоту, Версавию, но был прощен. И я бы сказал вместе с вавилонянами, если бы кто-нибудь покаялся и раскаялся в зле, которое они причинили, Израиль не причинил им никакого вреда. Это было несправедливо. Они просто грабили их, чтобы разрушить их храм, получить серебро, золото и сделать их рабами. Я имею в виду, это было просто зло. Если бы кто-то из них покаялся, эта молитва была бы неприменима. Вот почему я говорил, что все эти проклятия обусловлены тем фактом, что вы не раскаиваетесь. Итак, обычно дети следуют за своими родителями, и вся ненависть, которую мы обычно испытываем, возникает из-за того, что дети были воспитаны в определенном контексте или в контексте любви внутри церкви. Вот как я это сделал, Бриттани, это может помочь понять этот очень трудный псалом. Помогает мне. Итак, спасибо, что задали вопрос. Да, Эдуарда. Царство твое, да будет воля твоя. Да, но я не уверен, что он имеет в виду, что ваше королевство придет с мечом. Я думаю, он имеет в виду, что ваше царство придет благодаря верным молитвам вашего народа и благодаря работе Святого Духа. Так что я не думаю, что он говорит, что они собираются принести, это будет ислам. Мы не принесем царство мечом. Мы приносим это с молитвой и благодатью. Итак, символ нашего символа — крест. Символ ислама — меч. Это то, что мы обсуждаем. Это радикальное различие между ними. Абсолютно. Вы не можете пропустить это. А морские пехотинцы, Томас Джефферсон, тот, кто понимал ислам и понимал, что они наши враги. Я понимаю, что у морских пехотинцев такие высокие воротники, чтобы тунисцы не могли отрубить им головы мечами. Вот что я понимаю. Он понимал опасность ислама. Он не хотел идти на войну, но тогда требовали огромную сумму в 225 тысяч долларов в год. Были деньги, полученные от вымогательства, и Томас Джефферсон наконец получил их. И именно поэтому мы думаем, что от залов Монтесумы до берегов Триполи мы будем вести битву за нашу страну на суше, как и на море. У меня не было мысли, но это полезно. Спасибо. Очень хороший. Доктор Уок, если можно, еще один уточняющий вопрос. Ранее мы говорили о различиях между реакцией церкви и реакцией государства. Итак, это вопрос культуры Христа. Ну, скажем так, что делать, если у вас есть христианин, занимающий пост президента, которому приходится сражаться с ИГИЛ? Поэтому у меня всегда возникает искушение задать вопрос, я имею в виду, действуете ли вы как представитель церкви, потому что вы христианин, хотя вы не представляете церковь в этой должности, вы представляете государство. Итак, представляет ли это моральную дилемму для человека, занимающего эту должность, потому что вы христианин? Для меня это не так. Что касается меня, то это было бы так, меня избрали на политическую должность от имени государства. Если бы меня избрали епископом церкви, и я представлял бы этот народ, это была бы другая история. Но я на политической арене, и поэтому действую на политической арене. Так что у меня не было бы никакой двусмысленности относительно использования меча. Я думаю, было бы неправильно не использовать меч, если у меня есть возможности, и я вижу неправильно. Но мне кажется, что они слишком готовы защищать ислам и слишком готовы не защищать христиан. Почему? 250 тысяч езидов, курдов и жителей Ирака. Знаете, численность церкви сократилась с 2 миллионов человек до менее чем 300 тысяч. Это было ужасно для тамошних верующих. Это верно. Это история церкви в Средние века. Папа был, они использовали меч от имени церкви и убивали святых. Это было внутри церкви. В результате произошел раздел между Голландией и Бельгией. Бельгия в основном католическая, потому что они истребили всех протестантов. Но мы здесь. Это была история церкви. Это всего лишь часть этого. Это глубокая мысль Бога, и Он победит. Это наша надежда. Да, вот почему вы можете хорошенько подумать об этом. Вот что такое школа. А, да. Я думаю, что да. Я думаю, это хороший момент. Я думаю, что мы должны противостоять дьяволу. Я не уверен, что хочу здесь проводить дихотомию. Я буду противостоять дьяволу, но я также буду знать, что именно Бог должен победить его. Мы участвуем в духовной войне. В конце 4 главы послания к Ефесянам мы облекаемся во всеоружие Божие. Все это покрывается молитвой. Итак, поэтому я хочу надеть все это вооружение, духовное вооружение веры и своего рода духа, но мне нужно облечь его в молитву, чтобы оно могло одержать победу. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 13, проклинающие псалмы.